Ну, такое вот устройство приходской жизни, как это все устроено? Есть настоятель храма, который отвечает за все, что в храме происходит. Без него в храме не происходит ничего. Это священник, настоятель, который всем управляет. И богослужебной жизнью, и хозяйственной жизнью, и храм он строит, и службу он проводит, и под его началом все находятся. Управляет он не один, у него есть масса помощников, но, тем не менее, он отвечает за все. Если приход большой, в городах, крупных городах, то помимо настоятеля на приходе могут быть еще священники, находящиеся под началом настоятеля. Они совершают службы, они занимаются различными другими делами, слушают во всем настоятеля. Может быть, на приходе диакон, если, опять же, приход может себе позволить содержание диакона, потому что диакон не является необходимым лицом при совершении богослужений. Любую службу можно совершить без диакона. Диакон добавляет торжественности к службе. Конечно, когда человек выходит перед царскими вратами, произносит тектении, различные прошения, когда не один священник службу ведет, конечно, все более четко, все более понятно, и священнику легче служить. Но это дополнительное средство, потому что диакону тоже надо жить, диакону тоже надо питаться, одеваться и так далее, поэтому его надо содержать. Не каждый приход может себе позволить содержать диакона. Не на каждом приходе это целесообразно. Поэтому диакон, как правило, бывает на больших приходах, в городах, где-то в деревне, в поселке, где один священник служит, один настоятель, он все совершает, он и диакон, он и священник, он и пономарь, он и чтец, и певец, может быть, и все в одном лице. Потому что службу священник может совершить, в общем-то, и один. Ну, может быть, один помощник ему в виде алтарника все-таки был бы необходим, но все остальное он может самостоятельно совершить. Но, конечно, все красивее, если есть хор, если есть кому читать, если есть кому помогать. Все это гораздо благообразнее. Несколько слов о буднях священника. Как устроена жизнь наша? Жизнь такая напряженная, непростая. Хотя, может быть, по-разному у всех складывается. Каждый приход у нас составляет самостоятельную, ну, может быть, не вполне самостоятельно, но как бы самостоятельную единицу. То есть вот приход существует, и вот он варится как в собственном соку. Он подчиняется патриархии, да, есть единая церковная структура, но много полномочий у настоятеля. И, в общем-то, каждый приход живет своей жизнью. И каждый приход в этом смысле некое уникальное явление. Поэтому священник вот на одном приходе, жизнь священника на одном приходе и жизнь священника на другом приходе могут кардинально отличаться. Пусть эти приходы стоят в 20 метрах друг от друга. Все зависит от разных, от многих-многих причин, где храм находится, в центре города, если мы Москву берем. В Москве очень много храмов. Где храм находится? В центре города или на окраине? Жизнь священника, который служит в центре и на окраине, тоже очень-очень разная. Я могу рассказать на примере своего прихода, как у нас примерно складывается. Но при этом понимаю, что мой опыт не есть опыт общий и универсальный. У каждого он свой, масса таких вот особенностей. Наш приход находится не в центре он находится, но и не в спальном районе. Район такой промышленный. Не так много кругом домов, не так много людей вокруг живет, поэтому на буднях не так много людей в храм приходит. То есть идут люди так вереницей, да, кто там работает, кто там в обеденный перерыв. Но нельзя сказать, чтобы вот, мы ставили службы на буднях, и много народу приходило на эти службы. В спальных районах, может быть, ситуация немножко иная. Особенно если один храм стоит на большой какой-то район, там несколько иначе. У нас есть настоятель, есть несколько священников, трое священников, и есть один диакон. Служба у нас не каждый день, тут тоже по-разному бывает. Где-то в храмах служат каждый день, и с утра, и вечером, и так вот каждый день службы идут. Где-то не каждый день. По большим праздникам, по более-менее значимым праздникам, по каким-то особым дням. Вот у нас по расписанию службы. Ну, в неделю, может быть, службы 4 бывает, но не каждый день. Служим мы в череду, настоятель практически не служит, поскольку он является еще и благочином, то есть занимает особую должность в церковном управлении, отвечает не только за наш храм, но и за несколько храмов, которые, ну, за небольшой такой церковный округ, несколько храмов, которые рядом находятся. Служим мы в череду, сами договариваемся о том, как нам служить, сами составляем расписание. Ну, то есть есть человек ответственный, который составляет расписание, ну, в общем-то, это все делается полюбовно, каждый может высказать свои пожелания. Расписание составляется из расчета двух выходных в неделю. То есть стараемся, чтобы два выходных у священника было. По возможности. Не каждый раз такое получается. Иной раз Страстная Седмица, Первая Седмица Великого Поста, какие-то другие святки, такие вот Светлая Седмица, такие вот моменты, когда у всех людей праздники, у священников обычно это наиболее напряженные дни. Помимо служб, есть еще дежурство. Сейчас в Москве по указанию патриарха есть дежурство. Когда священник находится в храме в течение всего дня, вот у нас службы может не быть, а с 10 до 6 храм открыт в течение дня. И каждый человек может в течение дня прийти и сказать: я хочу пообщаться со священником. Священник всегда в храме находится, или его видно, если его не видно, то можно его позвать. Есть даже сейчас телефон дежурного священника, он, номер записан за свечным ящиком, там, где свечи продают. Можно этот номер переписать, по этому номеру позвонить, даже не приходя в храм, не находясь в храме. Номер вот в течение дня он действует, потом он отключается. То есть это тот телефон, который передается из рук в руки дежурному священнику. Можешь свои вопросы задать всегда, или договориться о встрече, или по телефону, если короткий вопрос решить. Пожалуйста. Помимо вот таких дежурств, есть еще у священника так называемые требы. Когда священник может не служить, может не дежурить, но надо кого-то поехать причастить, надо кого-то исповедать, надо где-то молебен послужить, надо где-то, что там, соборовать кого-то, осветить квартиру, машину, все что угодно. И плюс к требам бывают еще такие особые приходские послушания, когда священник, допустим, окормляет какую-то больницу или окормляет какой-то центр социального обслуживания. Сейчас по Москве есть такие центры социального обслуживания, где люди собираются, или дети, или взрослые, и священники ходят, тоже с людьми общаются. И бывает так, что я сказал, тут два выходных, да, бывает так, что, конечно, вот на этот выходной попросили именно приехать, потому что чем дольше священник служит, тем больше вокруг него, да, собираются какие-то люди. Если хороший священник, если он серьезно, ответственно подходит к своему делу, искренне подходит, обязательно собираются какие-то люди, обязательно кто-то там прилепляется, обязательно вот именно ему звонят и хотят, вот, батюшка, вот именно вот вы вот приезжаете, поисповедуйте или причастите мою маму или папу или родственника, или осветите что-то, потому что вот именно вас хочу. Ну и тут уж в зависимости от напряженности жизни бывает всякое, бывает, что в результате таких служб популярный священник остается и без собственных выходных. И своя собственная семья на священника ропщет и говорит: вот, совсем забыл, детей забыл, хозяйство запустил, все в доме вверх дном, батюшка разъезжает туда-сюда, а свои родные и близкие остаются как бы не у дел. Бывает и так. Ну, но что делать? Тут жизнь есть жизнь. Касательно церковного этикета, такие вот основные вопросы, как к священникам принято обращаться. Здесь есть следующий момент, нюанс. Священников обычно называют по имени с прибавлением слова «отец». Отец Георгий, да, меня зовут отец Павел, отец Василий, ну и так далее. Но считается, что некорректно священнику представляться с вот этим званием «отец». Ну, потому что, ну как вот, отец – это все-таки такое, знаете, отец, что значит отец? Отец – значит духовный отец. То есть это слово, которое выражает со стороны прихожан почтение к священнику, уважение, признание его духовного авторитета. Да. Поэтому сам священник не может свой духовный авторитет навязывать другим людям и заставлять к себе обращаться с этим словом «отец». Вот до революции была распространена практика среди интеллигенции особенно. Ну, люди образованные, самостоятельные, вот что им отец, да, там как-то отец обращаться к какому-то деревенскому священнику, отец, я там имею столько образований, званий и всего, ну как-то это не... Обращались по имени-отчеству, Василий Иванович к священнику, да, или там Иван Александрович. Многие так. И, ну, в этом смысле священник не вправе требовать к себе обращения с вот, по отец. Отец – это, ну, это вот, это со стороны прихожан уже, да, вот, насколько они считают. Но в целом это принято, поэтому, мне кажется, тут и тест на церковность самих людей. Потому что если по имени отчеству, ну, значит, человек все-таки как-то себя немножко так противопоставляет. И говорит, что я, в общем-то, церковного авторитета не признаю. Вот. И вы для меня, батюшка, в общем-то, никто. Ну, обычно обращается все-таки отец. Но священники сами так не представляются. Представляются, вот я представляю, священник Георгий. Но сложность заключается в том, что для людей, которые не в теме, для них не вполне понятно, они путаются. И если я представил священник Георгий, то ко мне обращается священник Георгий. Священник Георгий, а как там вот положено? Или там как правильно? Вот. И это звучит для человека, который привык вот, к этой нашей церковной жизни и к культуре церковной, то как-то режет слух. А если не священник, а если протоиерей? Протоиерей Павел. Вот, да, так обращаюсь. Протоиерей Павел, а как вы считаете? А если не протоиерей, а если архимандрит? Вот у нас настоятель архимандрит. Это монашеское звание, то есть это монах, да, обычно настоятель монастыря, но и в наше время это просто звание. Архимандрит. За особые заслуги, за такой авторитет тоже дается вот звание. Архимандрит. И вот настоятель представляется, архимандрит Дионисий. И потом люди не церковно ломают язык. И говорят, как Дионисий, а как тут вот правильно поступить? Вот. Ну и приходится людям объяснять, но это бывает обычно долго, очень муторно, что вот вы знаете, там мы представляемся так, потому что мы вот вроде как нехорошо, некорректно представляемся по-другому, но обычно в церковной практике все-таки называют отец, вот, и обращаются уже отец Георгий, отец Павел, отец Дионисий, ну и так далее. К епископам обращается владыка. Ну, с епископами, я думаю, что редко кто встречается, их не так много, хотя Москва город особенный, тут, в общем, можно епископов встретить и на приходах, они настоятелем прихода являются. К епископам владык, владыка Тихон, или владыка Пантелеимон, или там еще как-то. Иной раз я даже стал, даже несмотря на эту корректность, даже вот по телефону говорю, меня зовут отец Георгий. Хотя я понимаю, что это не совсем так, и если кто-то услышит, мне скажет, а, батюшка, вы не можете, это нехорошо так. Вы, наверное, не знаете, батюшка, что так представляться неправильно и не следует. Но ради простоты, вот, чтобы, потому что объяснения не всегда возможны, такие вот пространные объяснения. Насчет благословения. Со священниками тоже вот тут такой момент. Ну, я проще, честно говоря, я проще подхожу, если люди мало церковные или не очень церковные, я здороваюсь за руку и все дела. Чтобы людей... Потому что возникает такая ситуация напряженная и неестественная, когда люди приходят, говорят, здравствуйте, здравствуйте, вот, и вроде так это надо... Обычно у нас рукопожатие принято, и вроде как все так вот смущаются, вроде руку подать, не подать, и вроде никто не подал, и как-то вот все застеснялись. А люди не знают просто как. Но обычно у священников берут благословение. То есть обычно. Но опять же, тут, понимаете, тут зависит это все от подхода, от уровня человека. Бывают такие вещи, когда, ну, допустим, знаете, человек, занимающий определенное положение в обществе, в государстве, какой-нибудь чиновник, или представитель какой-нибудь крупной компании, или там в бизнесе у него там какие-то, да, и вот он приходит в храм, и ему, ну что ему священник простой, если бы ему был патриарх или, ну, епископ, как минимум, он бы, может, еще благословение бы взял, еще подумал. Вот. А у священника уж обычного как благословение брать, ну, как-то ниже его достоинства. Поэтому он как-то вот не берет. Даже церковные люди, вот я вам скажу по вот так неформально, даже церковные люди, вот если они имеют какие-то определенные, не всегда берут благословение. То есть тут зависит уже вот от человека, насколько он для себя сам решает. То есть, ну, нужно ему это или не нужно. Я как-то всегда относился, всегда, вот, в семинарии всегда учился. У нас рукополагали, вот недавно, вот со мной за партой сидел человек, а я достаточно поздно рукоположился. Закончил семинарии, потом еще какое-то время работал в школе просто, потом женился, потом там диакон долгое время был, и священником не так давно. А были однокурсники в семинарии, которые вместе со мной учили. Вот они, вот за партой сидел человек, он женат просто уже. Потому что тут момент есть такой, что рукоположить могут уже только определившегося человека. Либо он монашество принимает, либо он женится, либо он решает, что он не будет больше жениться, и тогда его рукоположение. То есть после рукоположения уже нельзя менять свою судьбу в этом смысле. То есть нельзя ни жениться, ни... Ну, то есть монашество можно принять, а жениться нельзя. Ну, разумно сделано, правильно, чтобы священник уже не думал о мирских делах, а посвятил свою жизнь уже духовным вопросам. И вот люди, вот он женат, вот он, вот второй курс или с третьего курса можно было рукополагаться. Вот ему там 20 с небольшим лет. Вот он младше меня лет на 5. Вот его рукоположили. Ну, как-то я всегда просто к этим вещам относился, рукоположили, я беру, собственно, понимаете, благословение не у человека, то есть мне все равно, как я к нему отношусь, да, он может быть двоечник, и может быть он и меньше меня знает, да, кто угодно, вот, но он человек имеющий священный сан, поэтому я в нем почитаю, собственно, священный сан. а не вот не его, собственно, личность, которая может быть всякой. Может быть, там, очень высокой, может быть, не очень, но я почитаю Священный Сан. Поэтому я всегда к этим вещам проще относился, я всегда брал благословение, хотя в семинарии тоже, ну, по-разному мы поступали. Между друзьями еще бывает по-разному. Когда друзья, когда вот тут тоже свои нюансы. А кто-то не брал, кто-то там тоже. Обычно со священником принято здороваются и прощаются со священником, беря благословение. То есть здрасте, это вот батюшка благословите. Складывают руки правую на левую, так ладошками. Вот. Священник руку на эти кладет и руку целует. С мужчинами иногда целуются в щеку еще. Но это тоже от священника зависит, как он там хочет, не хочет, как. Тут по-разному. Обычно, если так вот так идеальный какой-то вариант брать, то обычно целуют руку, потом щеку, потом снова руку, если с мужчинами. Если с женщинами, то женщины целуют просто руку. Но иногда священник просто руку может на голову положить, иногда может руку не дать, иногда может с расстояния благословить. Иногда может мужчину просто благословить, просто обнять, расцеловать. Да, иногда по-всякому, да. Тут момент неформальный. Но вот вместо здрасте, вместо до свидания берут благословение. Еще бывает, берут благословение на какие-то особые моменты. То есть, если здрасте, до свидания, то это благословение просто. Здрасте, до свидания, не более того. А бывает, благословение берут, допустим, батюшка, благословите, хочу поехать вот куда-то. И человек хочет вот, что, получить благословение. Или батюшка, благословите, я вот в институт поступаю. И вот экзамен у меня завтра. В этом случае благословение следует рассматривать как, ну вот в прямом смысле, благословение, благое слово. Да? То есть священник как пожелание помощи Божией. То есть священник благословляет в смысле пожелаю помощи Божией с Богом. Ангел-хранителя, если в дорогу, или Бог помощь, если там какое-то другое дело, ну и так далее. Вот. Иногда берут благословение как попытку решить какой-то вопрос, которые самостоятельно решить не могут. Но это отдельная тема, и тема очень такая обширная, и сейчас касаться просто не буду. Вот. Бывают такие ситуации, может быть, бывают такие ситуации, когда человек не может решить самостоятельный вопрос, он нуждается в совете, чтобы священник посоветовал, как-то вот что-то сказал. Но если человек сам знает как и понимает как, то он просто подходит и говорит: батюшка, благословите, вот хочу, завтра мы летим в другую страну. Благословите поездку. И священник благословляет. Теперь, что касается таких вот треб на дому, и я тему закончу, дальше уже на вопросы буду отвечать. Бывают различные требы. Ну, у нас сейчас вот крещение стало тоже относиться к требам, и таинство брака стало относиться к требам, и отпевание стало относиться к требам. Хотя в древности так не было. В общем-то, эти моменты, все, что совершается в церкви, не должно быть требами. Это должно быть священнодействием, в котором должна участвовать вся церковь. Ну, в идеале. В древности так было. Не крестили вот по отдельности. Мы сейчас крестим по отдельности, договариваемся с людьми, прям вот индивидуально крестим. И даже люди хотят, чтобы вот индивидуально. У нас в храме не так много. То есть достаточно много крещений, но и священников много, и есть возможность крестить всех отдельно. В этом есть свои плюсы для современной жизни. Потому что можно людям уделить максимум внимания, с ними поработать, пообщаться, и в само крещение внимательно подойти. Есть свои плюсы. Но, конечно, стоит признать, что современная практика, она ну, не совсем правильная с точки зрения церковного восприятия этих таинств. Потому что таинство крещения должно совершаться, вот вся церковь, вся община должна в этом участвовать. Мы принимаем новых людей в свою общину. Эти люди будут вот членами нашей общины. Они будут ходить к нам в храм. Мы должны их все знать. Мы все друг друга знаем. все, кто в храм ходим, мы все друг друга знаем. То есть должны знать. Современная ситуация не так. Ну, зачастую не так. Но должно быть так. Мы все должны знать, мы все вот, участвуем в жизни каждого, помогаем там, и так далее. И вот людей принимают с общины, мы, конечно, участвуем в их, да, вот, в их духовном рождении. Брак то же самое. Если, конечно, люди вступают в брак, и это происходит внутри церкви, конечно, если мы этих людей знаем, конечно, мы хотим в этом поучаствовать, помолиться. Конечно, это обычно брак совершается в присутствии всей церковной общины. Ну и отпевание тоже, конечно. Если человек уходит в мир иной, то и это был член нашей церковной общины, конечно, мы все хотим за него помолиться, конечно, мы все хотим проводить его последний путь. Должно быть так. Но на практике происходит иначе, потому что масса причин здесь. Ну, хотя бы та, вот первая, самая, может быть, глобальная, то, что у нас 60 или 80%, там разные подсчеты, крещенных людей, православных, тех людей, которые себя относят к православной вере, но реально в храм ходит не так много. Народ, небольшой процент, совсем небольшой, в церковной жизни участвует, постоянно на службу ходит, споведется, причащает, поэтому, соответственно, какой приход? Вот этот человек ни разу в храм не ходит, он только крестился, потом, может быть, еще венчался, и уже принесли его отпевать. К сожалению, такая ситуация не редкость. Конечно, она аномальна. Конечно, это ненормально. Конечно, это плохо. Это ужасно, и надо всячески эту ситуацию управлять. Но мы к людям все-таки снисходительно подходим и там понимаем, там, да, все-таки там все равно отпеваем, все равно крестим, все равно венчаем, все равно совершаем все эти таинства. Поэтому бывают ситуации, это уже... Бывают ситуации, когда вот у вас родственники, да, церковные, малоцерковные, мы всегда всех, ну, всех вообще людей, приходящих в храм, мы всегда, если кто крещен, то есть кто не крещен, мы всегда всех ориентируем на крещение. Всегда призываем креститься. Это как бы первое необходимое дело. Я так сейчас по внешности совсем, да, пройду по таким вот каким-то внешним, может быть, вещам, не беря глубину духовной жизни, а вот так вот просто по-простому внешне. Всех ориентируем на крещение. Если человек крещен, и люди стоят в браке, мы всех ориентируем на венчание. Если человек, допустим, крещен, но ни разу не исповедовался, не причащался, мы всех ориентируем на исповедь, на причастие. Обязательно всех пытаемся призвать. Подготовиться, поисповедиться, причаститься и так далее. Если человек не может сам прийти в храм, то, пожалуйста, позовите священника. И священник придет и крестит на дому, если человек не может прийти, или исповедует, причастит, соборует, ну и так далее. Все требования совершит, если человек сам не может прийти в храм. Эти вещи важные, поэтому вот если, тем более при смерти человек кто-то находится, всегда, конечно, стоит поговорить, давить чересчур не надо, потому что свободная воля есть свободная воля. И не вольник, не богомольник. Давить не надо, но рассказать, да, и, может быть, немножко так вот, ну, немножко нажать, ну, совсем немножко так, побудить именно человека. Немножко можно, немножко нужно. А совсем давить не надо, потому что, ну, во-первых, смысла никакого. Во-вторых, можно обратную реакцию вызвать. И, знаете, если передавить, то люди, наоборот, воспринимают, наоборот... Может, и готов был поисповедиться, причаститься, а раз его так вот на него давят, то он скажет, нет, вот больше не буду, и все, и отстаньте от меня. Что касается пожертвований, такая тема, не знаю, интересно, неинтересно, актуально, неактуально. Да, все требы, которые совершаются в храме, они совершаются бесплатно. То есть все священнодействия, которые совершаются в храме. Я сейчас не говорю про литературу, да, про книжки, потому что книжки надо напечатать, это как бы свои затраты. А вот что касается молитвы, что касается записок, допустим, да, то, что ничего не стоит. То есть на производство ничего не уходит. Крещение, исповедь, причастие, венчание, отпевание, на дому все требы, они совершаются как принципиально бесплатно. По заповеди Христа даром приняли, даром отдавайте. Поэтому нормальный священник никогда не будет поднимать вопроса, то есть, ну, по крайней мере, не будет вынуждать людей что-то платить. Ну, хоть вот хоть сколько-нибудь. Никогда. Все другое дело, что речь идет не о стоимости, речь идет о пожертвовании. Это разные вещи. Стоимость, я пришел в магазин, да, хочу купить молоко и хлеб. Вот у меня не хватает 5 рублей, и мне никто это молоко и хлеб не продаст. Потому что есть фиксированная стоимость, и вот как угодно, ну, если кто-то заплатит только за меня. Никто магазин мне не продаст, и кассир мне не пробьет. Это стоимость. Пожертвование, оно может быть, может не быть. Но священник совершит определенную службу вне зависимости от материального вознаграждения. Будет оно или не будет, в каких объемах оно будет, неважно. Священник его совершит. У человека, вы можете столкнуться в храме с определенными рекомендациями по пожертвованию. Допустим, говорят, записка, сколько записка стоит? Это такое просторечие. Записка ничего не стоит. Это опять же, чтобы долго не объяснять, да, что вы понимаете, это не стоимость, это пожертвование, но поскольку люди часто смущаются, не знают, сколько там это, но мы ориентировочно там им говорим. Это долго рассказывать. Поэтому человек подходит, особенно большая очередь, да, сколько стоит? 20 рублей? 50 рублей? Сколько свеча стоит? 50 рублей? А это сколько? 10. Это ориентировочная стоимость, то есть пожертвование. Поэтому все в храме на пожертвование. В некоторых храмах даже отменено. Вот у нас, по-моему, я так опрос не касаюсь, собственно, лавки церковной, да, это настоятель дело. Но если не ошибаюсь, у нас последнее время все требы от крещения на пожертвование. То есть человек приходит к крещению, сколько стоит? На пожертвование. Вот ящик стоит, человек за ящик даже не берет эти деньги в руки. То есть он записывает, он оформляет, а вот пожертвование вот сюда. Опускайте. Пожертвование, тема такая серьезная, пожертвование вообще должно быть, конечно. То есть эта тема такая очень важная. Тут, понимаете, тут речь об ответственности. Советский человек привык к безответственности. Если не мое, значит ничье. Если общественное, значит ничье. Если можно не платить, значит можно взять даром. Ну, то есть такой как-то вот, да, вот, бывает сформировавшись такой вот, если лежит свечка, и можно за нее дать 10 рублей, можно 50, то я дам 10 рублей, потому что как-то вот что-то не хочу 50 давать. Если я пришел освещать машину, я купил машину, дорогущую машину в салоне, да, там, заплатил за нее там за страховку, еще каску оформил, да, на нее и буду оформлять. И вот я ее на этой крутейшей машине я приехал в храм, и батюшка мне ее осветил. Ну, то, в общем-то, чего, если меня ничего не требует, сколько стоит? На пожертвование. А, да, достает человек кошелек, вот, это мне рассказывал один священник, не при мне было, вот. Я, может быть, и не стал бы тему поднимать, но священник попался такой серьезный, вот. И достал человек кошелек, и там, вот, он усеян 5000-ными купюрами, а в другом отделении там вот по мелочи что. И она говорит, ну сколько? Он говорит, пожертвование. Она говорит, да, открывает отделение, это с 5000 туда, сюда, там что-то 100 рублей, там какая-то мелочь. Вот. Ну, сколько, говорит, вот 100 рублей, вот десяточка какая-то там еще. Вот. Этого хватит? Не, ну как хватит? Это пожертвование не может быть много или мало, понимаете? Но просто это аномально, когда человек имеет такой. То есть вы. Нет, он подошел очень грамотно. Он говорит: а что, собственно, вы хотите от освещения машины? Она, ну, он с ней побеседовал, она говорит: ну, что-то вроде такой духовной страховки. Ну хорошо, духовная страховка. Ну вот вы там вот ОСАГО там делаете, или там вы у вас дорогущая машина, какой-то там Плексус был, или не знаю, еще что-то. Вот, а сколько стоит, а сколько там каска, сколько вы там за нее? Вот. Не, ну хотите, пожалуйста, пожалуйста. Вот ящик стоит, вот опустите у него, пожалуйста. Сколько хотите, столько опускайте. А, мышка все поняла. Все, там побежала, да, там это... Ну и, в общем, уже человек понял. Тут речь об... ведь дело не в том, что женщина плохая там или еще что-то. Я, к сожалению, вот себя поймал на той мысли, то есть недавно поймал, что я, в общем, тоже точно так же поступаю. У меня есть, я просто не знаю ситуации. У меня есть машина, я ее мою на мойке. Тут я недавно узнал, что те люди, которые моют, получают очень небольшие деньги. И что положено, ну так, ну, в принципе, принято. Давайте какие-то чаевые человек. Ну, так принято. Сколько там... А я никогда не давал. Никогда не давал. Вот. И с ребятами тут поразговорился, мне говорят: да вы что, отец Георгий? Ну, как-то это, ну, не, ну, вы, конечно, это вправе ваше дело, но, как бы, ну, это, ну, как-то это нехорошо. Потому что человек там старался, человек это все, вот, а вы, значит... И я теперь уже понял я себе. Ну, просто мы не знаем. Мы в Турции или в Америке, вот, таксисты, они получают небольшие зарплаты, а живут многие за счет вот этих вот чаевых. Но если человек в теме, то он знает. И то, в принципе, мне не жалко, пожалуйста, я дам сколько хочу. Я просто не в курсе ситуации. Я просто не знаю системы. Вот в церкви система вся устроена таким образом, что, в принципе, денег немного. Ну, то есть разные храмы по-разному бывают, да, там, я не говорю про все храмы. Но, в принципе, так по большинству, денег немного. В принципе, церковные сотрудники и священники могут по-разному, но тоже. В принципе, получают небольшие деньги. И живут преимущественно за счет этих пожертвований. Поэтому требовать никто ничего не может. Но пожертвование есть пожертвование. И в этом смысле это наша просто ответственность. Вот мы, если мы осознаем себя членами прихода, да, то мы тогда и жертвуем. Мы там кружку кладем, там, да, там все, потому что мы понимаем, что храм существует, вот здесь электричество горит. Да? То есть это все деньги. Сейчас храм это производственное, то есть производственное, ну, приравнен к производственным всем этим вот объединениям, и платит не по тем тарифам, которые вот человек в квартире платит, а по вот этим производственным тарифам. Это совершенно другие тарифы. Вот. Поэтому свет, отопление, да, не говоря уже о ремонте, там, о всех колокольнях там, и так далее. Вот. Это все большие-большие деньги. Вот. Речь, если мы приходим в храм, и мы хотим, чтобы этот храм функционировал, и мы хотим, чтобы храм существовал, тогда, конечно, мы должны осознать, дело не в том, сколько я дам. Да, вот вдовица дала две лепты, и она положила больше всех в Евангелии, вспомните. А богатые клали много, да, а она положила больше всех. Потому что в процентном отношении, да, ее жертва была гораздо выше, соответственно, ее дохода. Поэтому тут речь вот именно об этих вещах, что мы осознаем, неважно, сколько я, 2 рубля я положил или еще что, важно, что я осознаю свою ответственность за церковную жизнь. Тут, конечно, важна очень ответственность и нас, то есть тут обоюдная ответственность, понимаете? Я вполне это понимаю, что прихожане отвечают, да, за приход, но и руководство прихода отвечает за то, как эти средства будут использованы. То есть, как они будут потрачены. Потому что, конечно, если люди столкнутся с какой-то ситуацией, вдруг, не дай бог, что они жертвуют, а средства идут куда-то не туда, то это самое, вот это просто все. Это просто на корню, ну, то есть, это мы погубим церковную жизнь просто в момент, за раз. Потому что мы потеряем доверие, и все, это никуда.
Но не все батюшки с этим соглашаются, с тем, что вы говорите.
Нет, все соглашаются. Все соглашаются, все. Я вам говорю, как бы официальные совершенно вещи, совершенно разумные. И просто, может быть, понимаете, как бы. Нет. Вы просто нет. Скажите, что батюшки не соглашаются с тем, что те пожертвования, которые идут на храм, они должны использоваться соответствующим образом? Или что батюшка может эти пожертвования взять и куда-нибудь, не знаю, там построить себе виллу на Кипре?
Может, не виллу, но машинку, например, хорошую купить.
А машинку хорошую купить? Я скажу вам, у меня хорошая машина. То есть у меня, то есть она не то что хорошая, она иномарка дешевая, да, Hyundai, но иномарка, но дешевая, Hyundai просто, Hyundai, да, но иномарка, но она большая, у меня микроавтобус, он стоит, вот если так вот именно вот перевести, да, на деньги, то есть, в общем-то, можно очень себе неплохую, небольшую машину купить, вот за стоимость этого, хотя она куплена на рынке, она куплена там с пробегом уже, она куплена там какими-то серыми каналами сюда в Россию поставляется, неофициального дилера и так далее, да. Но, понимаете, какая вещь? Дело не в этом. Мы, к сожалению, часто жизнь священников мерим по вот, я увидел священник на машине, да, и мы мерим, я увидел три священника, да, вот кто-то попал там в аварию, да, и у кого-то там дорогущая машина, кто-то там еще какой-то скандал произошел, у кого-то там дорогой, это единицы, это поверьте мне, я вот просто знаю приходскую жизнь, в том числе и московскую, это единицы, кто именно роскошно себе может позволить, а?
Это не личные ваши машины.
Сейчас, нет, это другой момент. Даже если личные, понимаете? Вы поймите, в семье не без урода. Мы все люди. И мы все имеем свои плюсы, имеем свои минусы. Если какой-то человек даже среди апостолов оказался Иуда, это не значит, что все апостолы таковы. Понимаете? Поэтому те, кто роскошно, есть, я вам говорю, что есть священники, которые живут роскошно. Есть такие, которые живут в Росковье, есть такие, вот. Но это единицы, это может, вот надо еще посмотреть, как, почему они так живут, может быть, у них там папа бизнес крупный имеет, может быть, там еще что-то, то есть это надо еще посмотреть, как почему и что. То есть церковный ли это, то есть за счет церковного ли это дохода, это вопрос, вот этого я не знаю уже. Вот. Но в любом случае, это единицы. Остальные, понимаете, вот, допустим, тут ведь, вот у меня, да, там, дорогой, вот кто-то увидит меня, я вот даже смущаюсь, честно говоря, по подрясники ездить на, у меня микроавтобус, я смущаюсь. Вот. Я выхожу из машины, я понимаю, что сторонний наблюдатель скажет, ух ты, батюшка какой. Да, такой. Хотя сейчас уже это все меньше и меньше актуально становится, да, сейчас уже у многих машин появляется, сейчас же там жизнь в Москве, по крайней мере, она такая, достаточно обеспеченная у людей, те, которые вот работают. Не про пенсионеров говорю, не про вот людей в особых ситуациях находящихся. Но понимаете как? Еще беда, тут вопрос такой сложный, надо посмотреть в жизнь ее совокупности. Вот как, если было на приходе в деревне, существует приход, вот батюшка, да, вот это идеальная ситуация. Вот батюшка 20 домов или 50 домов, и все друг на виду, все прозрачно. Вот моя мечта, чтобы все было прозрачно. Чтобы все было прозрачно. И тогда все видно, понимаете, все, кто как живет, кто что делает, кто что имеет, кто что не имеет. Потому что когда 50 человек, ничего не скроешь. И когда все рядом, я вижу, какой дом у кого, я вижу, кого у кого там еще что, кто как, да, кто что имеет, какие-то раз. В Москве это невозможно. Мы живем, вот у нас приход, да, я приезжаю, я в часть я служу на Бауманской, а живу на Домодедовской. Вот, и это другой конец Москвы. У меня прихожане, у меня дома были там единицы. Кто вот из моих. Хотя я всех всегда зову, пожалуйста, любому человеку прав. Но это невозможно, это просто, ну, это... И никто не знает, как я живу. Все видят машину, да. Все видят машину. Но никто не знает, что я живу. С 5 детьми, с 6 уже будет. Вот, с бабушкой еще. На 45 метрах двухкомнатной квартиры. Каких-то малюсеньких условий. Что не квартира уже, а сарай. Без всяких вот таких видимых перспектив каких-то. И машина для меня единственный выход, хоть как-то не задохнуться и не погибнуть в этой вот в этой тесноте и в этих вот условиях. Машина единственная, я могу машину. У меня нет ремонта, у меня все оборвано, у меня все там старое, у меня мебель там самая простая, да, и так далее. Но я готов вложиться в машину, или мне готово кто-то помочь даже, потому что люди помогают просто. Просто люди, имеющие возможности, они... У меня есть прихожане разные, да, батюшка в этом смысле, ну, в особой ситуации находится, они видят ситуацию, там, да, все говорят, батюшка, вот вам там деньги, купите себе машину. Или я прошу у них в долг, а они мне эти деньги потом, я им приношу, они мне говорят, не надо, отец Георгий, возьми, купи жене подарок. Вот. Бывает, да. Были у меня такие ситуации, слава Богу, я молюсь за этих людей, вот. И действительно... вот такое бывает. Но понимаете, вот это все, да. Вот человек, который в подъезде со мной рядом живет, я думаю, что ни один человек меня не осуждает. Хотя у меня, вот у подъезда стоят разные машины, у меня, пожалуйста, там большая. Вот. Но ни один человек, который со мной в подъезде, который меня знает, с которым мы здороваемся, который там приносит нам вещи от детей, ни один человек меня не осуждает. А так вот на улице, да, на улице я понимаю, я мою машину там или что-то там, я экономил деньги первое время, сам мою машину там, сам чистил. И человек проходит, говорит, ух ты, батюшка, это что, Бог дал? Это у меня еще похуже было, это у меня еще был поменьше такой минивэн, еще не микроавто. Для меня машина это действительно не роскошь. Это действительно, понимаете, хотя по нашей жизни российской получается, что это роскошь. На Западе это не роскошь, а у нас это роскошь, понимаете? То есть такая вот ситуация, к сожалению. Если бы у меня была возможность построить какой-то просторный дом, я бы его построил. И для меня это не роскошь, для меня это хлеб насущный. Понимаете? Я бы его построил. Но я понимаю, что для России, в общем-то, это ну, такой роскошный момент, когда человек строит себе дом. Не каждый может позволить. Я понимаю это. Но дело в том, что вот такая наша жизнь. Вот такая наша жизнь, что у нас вещи необходимые и становятся, к сожалению. Давайте на вопросы я отвечу. Крестные родители, кто они такие? Обязанности крестных родителей, как убирать крестных, зачем человек крестные родители? Смотрите, крестные, тут с историей вопроса в двух словах отвечу. С истории вопроса начну. Крестные, древний институт, с древних времен христианства. В древности крестные были поручителями перед церковью за искренность намерений тех людей, которые хотели креститься. Особенно было актуально в условиях гонений. Первые три века церковь была гонима, христиан уничтожали за одно звание христианина, казнили, преследовали и так далее. Поэтому христиане скрывались. Свои богослужебные собрания они устраивали где-то в потаенных местах и так далее. Поэтому, если какой-то человек хотел креститься, то он должен был иметь поручителей за себя. Ну, как правило, он и не мог иначе узнать о христианстве без поручителей. Потому что, вот, допустим, был человек, который был членом общины. Вот он кому-то там что-то рассказал. Кого-то... кто-то захотел быть христианином тоже. И вот этот человек, вот я, член общины, я своему родственнику или своему другу сказал, что вот есть такие христиане, вот там рассказал что-то вкратце. То я тоже хочу быть христианином. Что я с ним там побеседовал, все такое. Потом привожу его в общину и говорю, вот этот человек хочет быть христианином. Я за его искренность, я ручаюсь, он не предатель. Он не какой-то вот соглядатый. Он не тот человек, который потом придет, нашепчет, да, и приведет сюда... да, кого-то из там, государственных служб. За искренность. Ну и в древности сразу не крестили. Мы сейчас по практику тоже пытаемся восстанавливать. Людей к крещению готовят. Часто ни в одном московском храме вы не крестите человека. То есть, по крайней мере, не должны. Не должно быть такого, чтобы вот сразу прийти, хочу крестить. Завтра хочу, да, вот люди сейчас приходят так по привычке. Батюшка, на завтра у меня гости, завтра крещение хочу заказать. Я говорю, крещение поготовим. Но сначала там это, батюшка, не понял. В чем вопрос? Вам денег надо? Скажите, сколько? Я заплачу. У меня был такой случай. Женщина, но она, правда, была немного под градусом. Вот. И так себе ее муж утихомиривал. Вот. Она очень буянила в храме и говорила: я не поняла, что такое, я не понимаю, что такое, почему, в чем проблема, я хочу крестить ребенка. Я говорю: да ничего, проблема, пожалуйста, крестите, просто если вы хотите крестить, надо знать православную веру, там, учение, все, надо как-то подготовиться. Минимально, мы много не требуем, понимаете, там, самые лояльные, хоть что-то надо сделать. Крестные, простите, сейчас, давайте, записок много, не успею. Крестные, в древности вот были такие люди, которые готовили человека к крещению, и потом, когда человек уже крестился, они помогали ему встроиться в церковную жизнь. Сейчас этот институт, конечно, такого значения уже не имеет. Я, допустим, при подготовке людей к крещению больше внимания обращаю на родителей. Потому что ребенок воспитываться будет в семье, и воспитывать его будут родители. Крестные раз в месяц или раз в год придут, подарочек подарят, вот, и все. Поэтому в наше время задача крестных, она та же сохраняется. Помочь, я бы сказал так, помочь родителям в церковном воспитании ребенка. Помочь родителям. Об ответственности мы говорим, да, если ребенок крестится. Если взрослый человек крестится, мы даже сейчас крестных не требуем. Если хочет человек иметь крестных, хорошо. Если... идеальная ситуация, когда крестный сам церковный человек. Когда он сам ориентируется, да, тогда он может действительно человеку помогать. Когда вот просто люди пришли, они хотят крестить ребенка, и крестные, вот такие же с улицы люди, и они ни разу не спались, не причались, вот, и мы их готовим, и тех, и других. Конечно, тут такой вот какой-то особой идеи не найдешь. Но мы все равно это используем. Мы используем это, хотя, понимаете, мы используем все возможности. Для меня, допустим, это возможность как можно большее количество людей воцерковить. То есть крестные приходят на беседы. И для меня возможность это подготовить людей. Они хотя бы послушают о вере. Вот крещение — тот момент, когда можно людей поймать, когда они заинтересованы. В другой момент их не поймаешь, они не придут. Они сейчас будут ходить, они сейчас будут общаться, потому что они хотят креститься. Они будут общаться. И вот этот момент можно использовать. И родители готовить, и крестных. Это может быть тот момент, когда можно людей сподвигнуть на исповедь, на первую, на причастие. А потом, когда уже крещение будет, они позовут гостей. Много, иногда много гостей приходят. Для меня это всегда момент такой проповеди, катехизации, потому что я крещение всегда объясняю. А вот сейчас будет момент там такой-то, а это значит то-то, то-то, чтобы ориентировать, что происходит. Чтобы не просто там вот там человек крестили, вот, и никто ничего не понял. Люди пофотографировали, поснимали, все, друг друга поздравили и пошли. Я говорю: нет, вот у нас кратко, даю комментарии. Вот есть чиноглашение, а оглашенные те-то были. Вот мы сейчас все за раз, а в древности там было по отдельно. А чиноглашение, самое главное, вот это сознательное участие человека в этом тайне, сознательное отвержение от всякого рода зла, греха, дьявола, сознательное сочетание Богу, и так далее. Вот. И люди, они, хоть как-то, где-то, вот, я вижу плоды. То есть они не будут такие быстрые, не то, что сразу они завтра придут, станут там, я понимаю это все. Но они хотя бы понимают, что крещение — это уже не просто красивый обряд. Это не просто по традиции мы должны, все русские, значит, православные, крещенные. А что это ответственность, что это не только дар Божий, это ответственность. И что можно свой талант закопать, а потом Господь за него спросит: а куда ты дел? А вот тебе, Господи, твое. Ты мне один дал, я тебе один возвращаю. Это евангельская притча. А он говорит: нет, лукавый раб и ленивый. Ты должен был приумножить. А тогда раз так, то отберите у него этот талант и дайте тому, кто имеет. А этого негодного выбросьте вообще во тьму кромешную. Вот. Всем это рассказывать, всем притчу рассказывать. Поэтому вот с крестными так. Выбирать лучше вот наиболее церковных людей. Допустимо ли молиться после полуночи? Молиться можно всегда, и днем, и ночью, и когда угодно. Очень хорошо. Никаких нет тут препятствий. Есть какие-то, на грани суеверий, вроде того, что после полуночи там какие-то искушения дополнительные. Не знаю, насколько это к нашей жизни применимо. Необходимо ли верующему человеку иметь духовника? Необходимости острой нет, но Но мне кажется, неплохо. Неплохо. Особенно на первых порах. На первых порах, я бы сказал, даже вот, ну, очень желательно. То есть, если человек только вот приходит в храм и плохо ориентируется в церковной жизни, я бы сказал, что очень даже желательно, очень желательно. И тут, в общем-то, любой священник, не обязательно старец, может быть, даже и лучше не старец, потому что чем известнее духовник, тем труднее к нему попасть. А хорошо, если можно к человеку всегда попасть, и всегда можно выяснить вопросы. Поэтому на первых порах очень даже неплохо. Чем больше человек развивается в духовной жизни, тем эта необходимость становится как бы менее-менее очевидной. В идеале человек должен дойти до такого состояния, в идеале. Не все, к сожалению, до этого доходят, не все имеют возможности, не все вот, имеют рвение такое. А в идеале человек должен дойти сам до такого уровня, чтобы самому иметь возможность быть духовником. Не имея даже священного сана. Вы слышите? Не имея священного сана. Потому что священство и духовничество – это разные вещи. Духовничество напрямую не связано со священством. Теоретически, просто практически это очень редко бывает. Потому что священник – это тот человек, который в церковной жизни, он, ну, это его работа, понимаете? Он постоянно служит, он постоянно тут просто… сами условия, они благоприятные. Вот. А человек, который на светской работе, ну куда он там, он… Ему просто сами условия препятствуют этому. А теоретически, эти вещи разные. Священство – это одно, а духовный опыт – это другое. Священник может быть священник, но не иметь никакого духовного опыта. Человек может, ну, 20 человек, пример, в 20 лет человек руку положи, на какой у него духовный опыт? У него может не быть никакого. Ну, это не серьезно. Ничего со священством дается только право предстояния в церковь. Он может совершать службы, он может вот, исповедовать даже в Греции даже исповедовать может не всякий. Он может служить, он может причащать, он может различные там, вот, дела совершать, учить, там, вот, какие-то лекции проводить, но не обязательно он имеет духовный опыт. И в то же время человек, не имеющий священного сана, или диакон, или монах, или там... В древности вообще, вот, самые известные святые, Антоний Великий, не имели священного сана. Поэтому это вещи разные, напрямую не связаны. Если есть желание, то где и как, каким образом договариваться об этом? Ну, обычно таким образом, что нравится какой-то священник, к нему просто и обращаются. Может даже не обговаривать, что вы, батюшка, давайте будете моим... Я бы даже с этого не обговаривать. Просто к нему обращаться, если будет часто ходить, то оно само собой все сложится. Потому что когда люди, вот по моему опыту, небольшому опыту, но священническому, но все-таки, люди, когда обговаривают, говорят, батюшка, вот мы к вам, вот только к вам будем ходить, все, мы к вам будем ходить, и пропадает через неделю. Поэтому это ни о чем не говорит. И зачем это? Себя связывать, зачем? Вы присмотрите, посмотрите это. Главное, чтобы плоды были, чтобы духовная жизнь развивалась. Вот что. Как правильно поминать усопших? Молиться о ней. Стоит ли поминать в день их смерти? Обязательно. Конечно, день их смерти мы особенно почитаем, стремимся и на службу прийти, и причаститься в этот день. Ну, можно, если вы на службе были, можно панихиду заказывать, можно не заказывать. Ну, как-то вот у нас как-то принято, что панихиду заказывают, потом на панихиде. Только важно, понимаете, важно, желательно на тех службах, которые вы заказываете, важно на них присутствовать. Чтобы не просто священник послужил панихиду, потому что человек, которого не знает, а чтобы вот вы постояли, помолились. Берут ли для ремонта храмов гастарбайтеров мусульман? Правильно ли это? Берут. Может быть, не совсем правильно, но берут, потому что деваться некуда. И, к сожалению, бывают такие ситуации. Мы ездили в паломническую поездку. Мы потом храм освещаем, поэтому тут в этом плане я езжу на машине, которая построена, да, тоже не православными людьми. В древности языческие храмы брали языческое здание, его переосвещали и использовали как храм. Может быть, в идеале, конечно, да, с молитвой, там, кирпичики, все, но это просто нереально. Это просто не найти. В наше время даже бывает такое, что человек с молитвой будет кирпичик класть, но будет класть непрофессионально. И потом этот кирпичик развалится. Вот. Поэтому возникает вопрос, а что лучше? Сделать профессиональную работу, но пусть это будет не православный человек. Вот. Или сделать там с молитвой по кирпичику, но потом это все рухнет через год. Мы были в одной поездке, и там настоятель храма, монастыря говорит, да, я беру вот мусульман, да, они Мы говорим, что дешевле? Нет, не дешевле. А потому что русского человека, вот его не найдешь. Эту бригаду взял, она серьезная, она ответственная, у них есть бригадир, они все ее слушаются. Ну, может, ему такая бригада попалась, не знаю. Если что не так, сказал бригадиру, они все переделали, не пьют, не курят, все в срок, все, все адекватно. Можно говорить, нашего взял, полная непредсказуемость. Во-первых, все пьют поголовно. Все пьют. Он сегодня может выйти, а завтра может не выйти, потому что ушел в запой. А во-вторых, упрямство такое, что он себя считает профессионалом. Может быть, даже действительно профессионал. Но он не будет слушать. Он сделал что-то не так сделал, сказали, не будет переделывать. Скажет, я сделал все, я все правильно сделал. Поэтому тут, понимаете, тут уже вопрос к нам, к русским людям, к православным людям, к нашей адекватности, и к нашей православности, и к нашей серьезности, и к нашему профессионализму. Могут ли благословлять женщины, например, игумени? Да, на практике благословляют, только они крестами. Ну, или вот так, как обычно благословляют. Ну, так может любой человек благословлять. Может мать сына благословить. Да любой человек может благословить. Вот крестом вот так обычно перекрестить. Давай имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Любой человек из вас. Друг другу, пожалуйста. Даже чужого может. А что плохого? Благословить благое слово. Сказать благое слово. Почему нет? Игумени благословляют крестом. То есть у них обычно крест у игумени. Они благословляют крестом. Крест целуют.
Просто. А почему простые матушки не благословляют?
Ну, не принято. Просто на практике это не принято. Понимаете? Все. То есть теоретически возможно. На практике вот так. Если у человека еще нет духовного наставника, то может ли он своевольно выбирать, кому исповедоваться, или это излишней гордыни? Нет, конечно, может выбирать. Конечно, можете выбирать, пожалуйста. А как вы еще выберете духовного наставника, если вы не будете ходить и исповедоваться, и выбирать, и смотреть? Пожалуйста, в Москве есть все возможности к этому. В Москве есть все возможности. Масса храмов, масса священников. К любому ходите, любого выбирайте вот, себе. Но только единственное, что, конечно, надо помнить, что, чтобы так вот выбирать, что я выбираю именно ради своей духовной пользы, а не ради того, чтобы человек потакал моим каким-то слабостям там, и страстям. Ну, просто чувствуете пользу духовно, да, то и хорошо. Как подойти к выбору? Я, в принципе, не вижу проблемы, если своего духовного отца сменить. То есть, если вы в какой-то момент чувствуете, что вот что-то там не так, то можно к другому священнику ходить, почему нет? Можно просто не обговаривать эти вещи, понимаете? У нас в Москве можно не обговаривать. Вы, пожалуйста, в храм пришли, вы исповедуете определенного человека, вы с ним советуетесь, вы с ним говорите там все. Вы не обязательно можете обговаривать, что «а вы, батюшка, мой духовный отец». Можете обговаривать, можете нет. Вот. И отца Кирилла Павла, если так вот ссылаться на авторитеты, если когда духовника Лавского отца Кирилла Павла спросили об этом, он сказал, да, если вы не чувствуете духовной пользы от человека, то какой смысл себя мучить? Цель, нужно понимать, цель прийти к Богу, прийти к Христу, достичь духовных плодов, спастись, спасение. Все, что этому помогает, все хорошо. Все, что этому мешает, все плохо. Вот так. И вполне эти вещи иногда очевидны. И вполне эти вещи даже сам человек может увидеть и определить. Как подойти к выбору своего духовного отца? Нужно торопиться с этим выбором. Торопиться не нужно. Подойти, я думаю, надо слушать просто сердце. Просто вот как-то вот слушать сердце просто и все. Я вам скажу, что вопрос не настолько серьезен. Не настолько серьезен. Для человека, живущего в миру, это может быть для монахов, это серьезно. Для монаха, который живет в пустыне, с духовным наставником, там все, это может быть серьезно. Может быть, там человек, вот действительно, там это глобально. Хотя вот есть Иосиф Исихаст. Там величайший подвижник, которого на фоне все почитают, там все, недавно жил. Он фактически без духовного руководителя воспитывался. Вот человек, Иосиф Исихаст. А было масса людей, которые при Иосифе, его ученики, там, или кто-то другой там, при духовных руководителях, но там таких плодов не принесли. В конечном счете все зависит от человека. От человека, а не от духовного наставника. Для человека, живущего в миру, эта проблема еще менее актуальна. Потому что значит духовный отец? Ну как, вы с ним рядом все равно, вы с ним вместе не живете. Вы к нему приходите раз в неделю. Ну или когда, сколько? Приходите поговорить. Хорошо, если поговорить. А если только на исповедь, на 5 минут, на 10. А если, ну, поговорить на 20 минут. Ну, на полчаса, ну, на час. Но это все равно недостаточно для того, чтобы человеку войти в вашу жизнь. Недостаточно для того, чтобы потом, понимаете, ну, вот кто наши священники? Ну, то есть люди, имеющие тот или иной духовный опыт, там больше, меньше. Но это не значит, что каждый священник это прозорливый старец. Это вот, даже не значит, что прозорливый старец. Понимаете? Даже не значит, что прозорливый старец, что каждое его слово будет безошибочно. Даже преподобный Серафим Саровский говорит, что у него ошибки бывают. Ну, взять практику, пожалуйста. Возьмите там отца Кирилла, самых наших уважаемых духовников. Вы можете услышать сколько угодно случаев, когда действительно их помощь, их молитвы, их наставления были, вот, били в десятку, а можете услышать другие примеры, когда такого не происходило. Потому что это не значит, что если человек близок к Богу, не значит, что если он вот такой духовный человек, это не значит, что каждую секунду своей жизни он на связи с Господом Богом, и не каждую секунду своей жизни он транслирует именно вот волю Божию о человеке. Вот может попасть, а может не попасть. Другое дело, что там очевидно все-таки, если человек имеет такую духовную опытность, там очевидно серьезных ошибок не будет. То есть он не скажет какие-то такие вещи, которые каким-то серьезным бредом отзовутся на человеке. То есть, просто будут какие-то нейтральные, может, вещи, да? Как там поступить, батюшка, так и так, посоветуйте. Он скажет, так поступите. Поступили вот так. Даже если там немножко ошиблись, ошибка, она не будет глобальной. Вот. А когда речь идет о духовниках, сейчас заканчиваю уже, да, речь идет о духовниках, то понимаете как, священник вот со мной приходит советуется. Я могу войти в ситуацию человека. Я могу там что-то посоветовать, я могу что-то это. Но это не значит, что совет будет безошибочным. Это не значит, что можно рассудить, можно там еще как-то сделать. Эти вещи все равно не настолько серьезны для духовной жизни. Гораздо серьезнее личное отношение человека. У нас сейчас все, у нас сейчас интернет, у нас сейчас книжки, у нас сейчас передачи, у нас сейчас все, у нас сейчас лекции происходят, пожалуйста. У нас сейчас все возможности для духовного роста. Все что угодно. Можно без, просто духовника хорошо иметь, особенно на первых порах. То есть человека, который бы у вас, потому что книжек много, вы просто не сориентируетесь в этой массе литературы. Чтобы человек, который сориентировал бы, просто помог бы, направил бы. Но это может сделать практически любой священник. Практически любой. А когда человек достигает уже определенного уровня, когда он достигает определенной ориентации в церковной жизни, то даже эта потребность вот такая вот именно духовная, она все менее и менее. В идеале идеально такая ситуация, когда человек имеет духовника, вот он только приходит в храм, духовника имеет, а потом настолько и духовник его ведет не к себе. Вот на это тоже обратите внимание. Да, вот этот момент я бы акцентировал, я бы сказал, чтобы духовник не требовал на все брать благословение. Чтобы духовник не привязывал бы к себе. Чтобы духовник не требовал бы там подчинения вот себе. Чтобы куда пошла учиться? В институт так? А почему благословение не взяла? А какой храм ты сегодня пришел? А почему я тебя не вижу? Ты пошел в другой храм? А почему не сообщил? А ты как бы там еще что-то сделал? Нет, если человек хочет, конечно, да, если такие родственные там отношения, там еще что-то, теоретически они возможны и по любви, теоретически. Но это тогда небольшое количество людей, это 10 человек там или сколько-то, 15. Вот. А так вообще это напрягает, потому что это не развивает человека. Соответственно, вы не будете развиваться. То как ребенок, да, и вот он пошел в первый класс, да, он советуется с родителями, там, у родителей говорят, так, косу заплетай так, зубы чисть так, собирай портфель так, домашние уроки делай так. Но когда он уже в пятом классе, в десятом, ему уже это не говорят. Он уже сам к этому привыкает, он уже сам этому научается, он уже сам это понимает. Когда ему уже 30 лет, то ему вообще уже ничего не говорят, у него же свои дети появляются, и он уже своих детей начинает учить. А когда человеку 30 лет, а он как в Ералаше, помните, там в этом, на КамАЗе, да, едет человек, забуксовал, бабушка, и бабушка бежит, и КамАЗ там толкает, и он пробуксовывает, он вылетает. Вот. Когда, и если перевести на духовную жизнь, когда вот человек уже 10 лет в храме, не знаю сколько, и когда он также не может решить элементарные вопросы, без того, чтобы к священнику не подойти, то это чего-то такое уже не вполне нормальное. Поэтому вот на это я бы обратил внимание. Как священник развивает? То есть он именно развивает человека, развивает самостоятельность человека, способствует его духовному росту, потому чтобы он не на костылях ходил всю жизнь и не за ручку, а чтобы он самостоятельно встал на ноги, в конце концов, да, сначала за ручку, сначала там и пошел. Вот. Заканчивать, да? Так, ну, насчет мужчин нет никаких разниц между мужчинами и женщинами в плане там отношений.
Священники держат обычно дистанцию от женщин.
Дистанцию к женщинам держат, потому что они мужчины. Поэтому держат дистанцию. Как правильно выбрать наставника в вере при подготовке, процессе, как можно записать? Все-таки вопросы обсуждения. Так, ну вот, простите, тут вопрос тоже о духовничестве. Я вам говорю, что не обязательно на исповеди к священнику подходить. Можно договориться о встрече отдельно и вне исповеди побеседовать. Я даже так говорю, у нас масса мало церковных людей и не очень церковных людей. Я говорю людям, пожалуйста, вы можете не исповедовать, можете прийти просто в храм, у нас дежурство есть, пожалуйста, придите в храм, просто пообщайтесь. Можете без всякого пиетета по отношению к священнику прийти. Можете просто с ним там, ну не то что поспорить, спорить-то я не буду, да, если вопросы есть, я буду отвечать. Дискуть там именно споры какие-то, доказывать что-то никому не буду. Но если человек хочет узнать, пожалуйста, там узнайте, вот, и я там, священник готов общаться с любым человеком, церковным, малоцерковным и так далее. Давайте последний вопрос. Младенцем считается ребенок от 0 до 7 лет, а отрок и отроковица 7 лет. Какого возраста? Какие книги посоветуют прочитать? Так, насчет, ну, есть, да, разграничение, что младенец до 7 лет, там, отрок, по-моему, до 12 лет. Я даже, честно говоря, вот эти вопросы не очень знаю. Вот, как это ни странно вам покажется, потому что мне кажется, что это условности чистого. Зачем вам это? Чтобы писать в записках младенец или отрок? У нас это не читается. Мы не поминаем там младенец такой-то. Мы поминаем имена. Максимум, что мы поминаем, новоприставленный. Новоприставленный. Хотя греческая церковь, насколько я знаю, и этой практики не знает. То есть просто Господь знает, кто младенец, кто отрок, кто болящий, кто пьющий, кто кормящий, кто там еще что-то. То есть зачем эти вот, ну, дополнительные? Если нужно о ком-то особо помолиться именно так вот тематически, то лучше к батюшке подойти, дать записку, сказать, что батюшка, вот такая-то проблема, вот помолитесь особенно вот об этой вот проблеме. Ну и все. А так нет никакого смысла. Частоту причастия некоторые ограничивают. Тут, знаете, насчет причастия у нас в церкви действительно есть разномыслие. Сейчас готовится соборный документ, который будет соборно принят рано или поздно, о правилах подготовки к причастию. Но будет какой-то средний вариант принят. Хотя документ этот, я думаю, что он будет давать возможности разные, то есть, ну, так, широкого истолкования в одну и другую сторону. Тут много зависит, конечно, ну, на практике я говорю. То есть, теоретически, мы ориентируемся все равно на древнюю церковь. В древности люди причащались на каждой службе, на которую они приходили. Поэтому в идеале причастие на каждой службе, на которой человек присутствует. Идеал. Но практически надо понимать, что в современных условиях это вряд ли осуществимо. Вряд ли осуществимы, даже для церковных, глубоко церковных людей. Поэтому, как некий идеал, мы это должны себе представлять, и к этому идеалу мы должны стремиться, вот, но все-таки соотносить нашу действительность, да, вот, с этим идеалом. Когда человек раз в год приходит в храм и сказать ему, что давай, вот, раз в год пришел, да, и там причащайся без исповеди, там, без особых молитв и там, без какой-то подготовки, то для него это, ну, это, понимаете, он пользы просто не получит. То есть как к крещению подойти без подготовки. Любое таинство, оно дает благодать, но оно должно быть воспринято человеком. Правильно. Человек должен сам постараться тоже. Поэтому мы за то, вот у нас на приходе, за то, чтобы причащаться как можно чаще. Мы причащаем даже каждую неделю, говорим, давайте каждый прихожане, регулярно ходящий в храм, даже без там, исповеди многие, без, если каждую неделю человек причащается, не обязательно каждую неделю исповедаться, поститься даже. Среда, пятница, многодневные посты, да, ориентируем на более частое причастие. Но есть разномыслие, да. У пожилых священников особенно, советских священников, вы столкнетесь с тем, что они будут говорить, да, что как. Вот недавно был случай в Богоявленском соборе, у нас настоятель возмущался. Настоятель у нас архимандрит богачиной, он не может ничего сделать. В Богоявленском соборе он возмущал. Священник вышел на исповедь и сказал: так, кто на покров причащался, в сторону. То есть даже не стал ни исповедовать, ни причащать, все. Нельзя. Ну, недавно, то есть, это было. То есть недавно. Так часто причащаться нельзя. Вот. Вот так. Бывает такое. Давайте помолимся. Спасибо всем.